Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 22 февраля по новому стилю, 9 по старому церковному календарю. Православная Церковь совершает ныне память мученика Никифора из Антиохии Сирской, обретение мощей святителя Иннокентия епископа Иркутского, священномученика Иоанна Пресвитера, преподобного Панкратия Печерского в Дальних Пещерах, преподобных Никифора и Геннадия Вожеозерских, священномучеников Маркела епископа Сикилийского, Филагрия епископа Кипрского и Панкратия епископа Тавроменийского. Святитель Иннокентий Иркутский прославился в XVIII веке. Он был младшим современником святителей Митрофана Воронежского и Дмитрия Ростовского. XVIII век – одна из самых тяжких эпох русской истории, время полного переустройства практически во всех областях жизни. В этой погоне за нововведениями были чрезмерные увлечения, преувеличения, желали освежить религиозную жизнь народа и ударились в протестантизм, желали усовершенствовать монашество и чуть было его не разрушили, писал об этом времени духовный писатель Евгений Поселянин. В 1701 году Петр I назначил местоблюстителем патриаршего престола Стефана Еворского, митрополита Рязанского, который ранее преподавал словесность в Киевской академии, где учился будущий святитель Иннокентий, в миру Иоанн Кульчицкий. А в 1710 году Стефан Еворский вызвал его, уже ставшего монахом Иннокентием, в Москву для преподавания в Славяно-Греко-Латинской академии. Преподавал святой Иннокентий словесность и церковное витийство, то есть риторику, потом нравственное богословие и философию. В 1718 году скончался настоятель Пекинской миссии, и на его место Святейшим Синодом был назначен святой Иннокентий, уже в сане епископа. В указе было сказано, что Иннокентий рукоположен во епископа для проповеди Слова Божия и размножения ради православия в Хинском государстве, так называли тогда Китай, где архиерея прежде всего не бывала. Около года добирался святитель до Иркутска, где должен был ждать дальнейших распоряжений. К сожалению, в Китай епископ Иннокентий так и не попал. 4 года пришлось ему провести, как сейчас говорят, в подвешенном состоянии, то есть в положении неопределенном, в городе Селенгинске, а потом в Иркутске. Подозрительность и замкнутость китайцев, интриги и зависть иезуитских миссионеров, тяжелые исторические условия, которые переживало тогда русское государство, это было время персидского похода. Вот основные причины, помешавшие успеху миссии. Уже после смерти Петра I в 1827 году пришел указ быть епископу Иннокентию архиепископом в городе Иркутске. Назначение в Иркутске его предшественники принимали как наказание и очень этим тяготились. Святитель же искал труда, а не отдыха. Духовенство в епархии было в самом жалком положении. Большинство из духовных лиц не получило почти никакого образования. Невежественные пастыри немногим отличались от посомых и не могли быть их духовными руководителями. Многие священники с трудом читали и, стыдясь своей безграмотности, подпись за них других лиц объясняли своим слабым зрением, что «де он поп, а чим оскорбен». Новых служителей церкви взять было неоткуда. Святитель уже через год после своего назначения на кафедру устроил русско-монгольскую школу. Из русского отделения ее должны были выходить будущие пастыри. Школа содержалась епископом Иннокентием на его собственные незначительные средства и на доходы от Вознесенского монастыря. Трудно было святителю бороться с некоторыми пороками, которыми страдало сибирское духовенство. Особенно развито было пьянство. Увидеть валяющегося на улице пьяного священника было обычным делом. И наказаниями, и увещеваниями старался епископ исправить подчиненных. Не менее заботился он и о простых мирянах. Множество народа стекалось на его проповеди, его поучения некоторые записывали и потом переписывали друг у друга. Многотрудно и нерадостно была жизнь святителя в Сибири, но не роптал и не просил перемещения на другую кафедру. Часто он уходил молиться в пещеру, выкопанную основателем Вознесенской обители Герасимом. Иногда святой удалялся в монастырское село в 15 верстах от Иркутска. Но, отдыхая от трудов управления, святитель и здесь не оставался праздным, а принимал участие в полевых работах. В домашней жизни он был прост. Носил лосиницу, а поверх подрясник из лосиной кожи. Понятно, что в те времена и в тех краях такая одежда была самой дешевой. Свидетель сдружился с учителем монгольской школы Лапсаном, много беседовал с ним. После кончины святого епископа Лапсан принял христианство со всем своим семейством. Епископ Иннокентий занимал иркутскую кафедру недолго, всего 4 года и 3 месяца, но положил твердое начало успехам веры Христовой в Иркутском крае. Он был истинным пастырем, ревностным учителем добра и правды, миссионером для монголов и бурят, искоренителем суеверий и ложных учений, распространителем просвещения. Уроженец Черниговской губернии, он так и не смог привыкнуть к суровому сибирскому климату. Он скончался по нынешним меркам совсем не старым, 50 лет от роду, но истощенным заботами и скорбями. Случилось это 27 ноября 1731 года. Гробницу святителя открыли в 1765 году по случаю перестройки храма. Святые мощи оказались совершенно нетленными и издавали благоухание. В 1800 году сенаторы, бывшие с ревизией в Иркутской губернии, донесли императору Павлу I о нетленности мощей святителя Иннокентия и о чудесах, проистекавших от них. По желанию государя, Синод предписал двум епископам произвести строгое дознание по этому делу, и когда оно подтвердило сообщение сенаторов, то через 2 года состоялось причисление святителя к лику святых, уже при императоре Александре I. Для нас интересно, что в житии святого Иннокентия рассказывается об исцелении при гробнице святителя одной женщины из Екатеринбурга. Ее привели, видимо, родственники, а больна она была слабоумием. Было это в 1796 году. В октябре 1990 года в Знаменском соборе Знаменского женского монастыря нетленные мощи святителя Иннокентия, пропавшие после революции, были обретены. Преподобный Геннадий, память которого ныне совершает церковь, был сыном благочестивых и состоятельных родителей. В молодости он воспылал ревностью к иноческим подвигам, покинул мир и отправился к преподобному Александру Свирскому, тогда еще одиноко подвязавшемуся на реке Свири. Преподобный долго не соглашался нарушить свое уединение принятием пришедшего юноши и уступил только неотступным его мольбам. В течение нескольких лет, проживая возле великого учителя, Геннадий показал столько великих подвигов, труда, бдения, послушания и поста, что преподобный Александр благословил его на уединенное подвижничество. Смиренный инок отошел от своего учителя на недалекое расстояние, к озеру Важе, это в Карелии, устроил здесь для себя на берегу келью пещеру и весь остаток дней своих провел в ней одиноким отшельником. Молва о его подвижнической жизни не могла не распространиться. К нему приходили многие и изъявляли желание устроить жизнь свою возле него и под его руководством. Но лишь под конец своей жизни преподобный Геннадий позволил 2-3 ученикам по их настоянию поселиться недалеко от его кельи для безмолвной молитвы. Господь открыл преподобному Геннадию, что на месте его подвигов будет построен и храм, и монашеское общежитие. Преподобный перед своей кончиной утешил таким откровением своих учеников и мирно почил 8 января около 1516 года. Преподобный Никифор был иноком в обители преподобного Александра Свирского. После паломничества в Киев Никифор захотел устроить собственную монашескую обитель и, вероятно, был поддержан в этом намерении преподобным Александром. Обходя и осматривая различные места на родине, он остановился, наконец, там, где незадолго до того окончил свое земное странствование преподобный Геннадий и основал монастырь и в нем храм во славу Преображения Господня. Много лет отдал преподобный своей обители, построил 10 келий, очистив место от леса и осушив болото, и, спросив царскую грамоту на владение окрестной землей вокруг монастыря на все 4 стороны по версте, мирно скончался 9 февраля во второй половине XVI века. В начале XVII века Оланецкий край был опустошен шведами и поляками. При этом игумен и 7 братьев приняли мученическую смерть. Разграблена была и обитель, устроенная преподобным Никифором. Иноки прогнаны, а имущество уничтожено и увезено. Но память о преподобных Никифоре и Геннадии не исчезла. Когда миновали опасности, над общей могилой преподобных была восстановлена часовня, а потом мало-помалу восстановилась и обитель. В 1855 году страшный пожар уничтожил почти все монастырские строения. Духовную и материальную помощь при восстановлении обители, задней Никифоровской пустыни, так она называлась, оказал святой преподобный Иоанн Кронштадтский. В 1992 году Монастырь был возрожден как женский и переименован в Вожеозерский Спасо-Преображенский монастырь. Находится он в Петрозаводской епархии. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами. Спаси и сохрани вас Господь молитвами всех святых сегодняшнего дня.